Меня зовут Сергей Звездин, и сегодняшняя моя цель, цель моего доклада заключается в том, чтобы посвятить его основным технологическим аспектам разработки мобильных приложений под платформу Windows Phone 7. Прежде чем мы начнем, я бы хотел вас попросить ответить мне на пару вопросов, которые заключаются в следующем. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто на сегодняшний день уже имел какой-то опыт работы с платформой Silverlight или хотя бы слышал что-то об этом. Ну, примерно 80% из зала. А теперь поднимите, пожалуйста, руки те, кто имел хоть какое-то отношение к разработке мобильных приложений. Примерно процентов 40. Преимуществом на самом деле платформы Windows Phone 7 заключается в том, что вы можете разрабатывать мобильные приложения уже сегодня, используя ваш опыт разработки приложения Silverlight. И, собственно, об этом мы сегодня и будем говорить. Наша сегодняшняя сессия посвящена тому, как разрабатывать мобильные приложения на основе платформы Silverlight. Итак, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Мы поговорим о различных аспектах технологии Windows Phone 7, платформы Windows Phone 7, и рассмотрим различные ее аспекты. Все это делать мы будем на примере создания реального живого приложения для Windows Phone 7, которое по своей сути будет практически функционально закончено. Начать бы я хотел, наверное, с самого визуально привлекающего, это пользовательского интерфейса. Давайте немножечко посмотрим на то, каким образом строится пользовательский интерфейс в любом Silverlight приложении в рамках платформы Windows Phone 7. Итак, вся инфраструктура пользовательского интерфейса строится на основе контейнерного подхода. Что это значит? Это значит, что у нас есть основной фрейм. Это контейнер для всего нашего приложения, для всех элементов пользовательского интерфейса и так далее. В этот фрейм помещаются так называемые page или страницы. В страницах у нас, как правило, размещаются какие-то элементы управления, то есть фактически содержится логика всего нашего приложения. При этом, собственно, работа приложения нашего будет заключаться в том, что мы будем переходить от страницы к странице, при этом фрейм у нас будет оставаться один. Такой подход позволяет нам более гибко подходить к разработке наших элементов пользовательского интерфейса и, собственно, с ними работать, задавая, допустим, анимации перехода, задавая анимации переворота экрана, ну и прочее, прочее, прочее. То есть фактически страница наша – это такой же элемент управления, как и остальные элементы управления Silverlight. Другой вопрос, который тоже очень сильно волнует многих разработчиков, это то, что… Ну, об этом, наверное, вы многие слышали, да, об этом писали многие издания, различные технологические не очень, о том, что якобы в Windows Phone 7 нету поддержки мультизадачности. На самом деле это не совсем правда, поскольку на самом деле в своей основе Windows Phone 7 поддерживает многозадачность на уровне самой операционной системы. Это подтверждается тем, например, что Windows Phone 7 может в фоне играть музыка, да? Windows Phone 7 в фоне приходит электронная почта. Если вы работаете в каком-то приложении Windows Phone 7 и вам поступает звонок, да, автоматически запускается программа, которая, собственно, позволяет принять этот звонок. Но если говорить совсем по правде, да, то, к сожалению, для наших приложений, которые разрабатываем мы с вами, наши приложения не могут выполняться в фоне на данный момент. Это вызвано, на самом деле, многими объективными, в том числе, факторами. Например, тем, что, как правило, пользователь не хочет от вас, чтобы ваше приложение работало у него в фоне, поскольку в этом случае приложение у вас будет расходовать батарею, в этом случае приложение будет расходовать память, процессор, ну и так далее. Вот. При этом, на самом деле, преимущество того, что у вас множество приложений будет одновременно работать в фоне, они, ну, в большинстве случаев не требуются. Есть, конечно, ситуации, когда действительно это нужно, но, как правило, это действительно не нужно. Поэтому здесь предлагается модель, которая называется tombstoning, которая заключается в следующем. На самом деле, несмотря на то, что у вас нет многозадачности на уровне ваших приложений, вы можете ее некоторым образом симулировать. Что это значит? Это значит, что вы можете при активации, деактивации сохранять и восстанавливать состояние вашего приложения. В этом случае пользователь получит некую визуальную иллюзию того, что приложение на самом деле не завершалось, а продолжало работать в фоне. Ну, собственно, об этом мы посмотрим на первой демонстрации. Итак, в этой демонстрации давайте начнем создавать наше приложение, которое будет работать с различными вещами. Да, в данном случае мы посмотрим на то, как мы можем создавать визуальное представление нашего приложения, как мы можем работать с сервисами сети интернет. Ну, собственно, посмотрим на жизненный цикл приложения. Как пример, давайте построим приложение, которое реализует сценарий мобильного клиента для электронных аукционов eBay. Я надеюсь, все знают, что это такое, да, то есть это всемирная мировая площадка, которая позволяет продавать там какие-то вещи, да, там новые, не новые. И, соответственно, для этого мы сейчас с вами реализуем в течение всего моего доклада, собственно, мобильный клиент. Давайте я переключусь в Visual Studio и начнем с того, что мы создадим новый проект на Windows Phone 7 на базе технологии Silverlight. Так, создаем, собственно, по шаблону новый проект. У нас появляется некоторая заготовка. Здесь у нас есть одна страница, с которой мы сейчас с вами будем работать. Давайте я сразу, чтобы потом к этому не возвращаться, добавлю сразу необходимые библиотеки, которые нам понадобятся в дальнейшем, и с ними дальше мы будем работать. Я добавлю контролы различные. Итак, поскольку мы строим с вами мобильного клиента для аукционов eBay, давайте построим приложение таким образом, что на главной форме у нас будет располагаться некоторый pivot control, да, то есть это контрол с двумя вкладками. На первой вкладке у нас будет формочка для поиска, на второй вкладке у нас будет, собственно, популярные лоты на аукционе. Давайте удалю весь ненужный код и начнем создавать пользовательский интерфейс нашего приложения. Но поскольку большинство из вас здесь знакомы с технологией Silverlight, я не буду подробно вдаваться там, в язык разметки XAML и так далее, я просто буду создавать, то есть добавлять элементы управления на страницу, ну и вы посмотрите, насколько это просто. Итак, первым делом я добавлю элемент управления pivot на свою страницу. Это элемент управления, который позволит нам создавать несколько вкладок на одной и той же странице. Давайте я для этого элемента управления так, сейчас, минутку. В первую очередь задам некий заголовок, да, чтобы в заголовке у нас было понятно, что это приложение для ebay.com. Для этого давайте я добавлю логотип eBay. Вот он у нас логотип. Ну и здесь разместим элемент управления image, который будет ссылаться на этот логотип. Смотрим, что у нас получилось. Мы видим, что у нас появился уже логотип. Уже хорошо. Давайте теперь добавим в наш pivot control несколько вкладок. Первая вкладка будет называться поиск. Вторая вкладка у нас будет называться популярные лоты. Добавили вкладки, видим, что у нас сейчас уже размещен на форме некоторый элемент управления, с которым можно работать. Для визуализации наших лотов мы воспользуемся обычным элементом управления ListBox, который позволяет нам просто выводить некоторые списки. Поэтому давайте я сразу добавлю сюда первый ListBox. Вот так вот. И давайте добавлю сюда некоторую разметку, которая позволяет мне добавить еще два элемента управления для того, чтобы я мог делать поиск. Итак, у меня появился вот такой вот грид. Сюда я должен добавить textbox. В Пусть это будет текстбокс с названием SearchText, допустим. И давайте я добавлю еще одну кнопочку. На этой кнопке мы напишем Search. Конечно же, в этот же самый грид нам необходимо также добавить листбокс для того, чтобы показать результаты нашего поиска. Добавляем. Пусть листбокс называется Search. Отлично. Видим, у нас уже начинает прорисовываться какой-то пользовательский интерфейс. И, соответственно, для того, чтобы нам представить как-то визуально наши электронные аукционы, да, электронные лоты, давайте я добавлю еще один файлик со стилями, в котором задано два несложных вот таких вот стиля для листбокса. Первый стиль позволяет нам отображать наши лоты в виде просто обычных иконочек, а второй стиль позволяет нам отображать наши лоты в виде списка. Давайте подключим эти стили к нашему приложению. Создадим здесь ресурс Dictionary. И теперь эти стили мы можем использовать непосредственно уже для стилизации наших элементов управления. Соответственно, давайте я задам для первого листбокса стиль из ресурсов Icons Listbox. И для второго, соответственно, Details Listbox. Хорошо. Теперь у нас есть некая разметка, да, некое представление пользовательского интерфейса, и нам остается, собственно, подключить к этому всему делу данные. Для того, чтобы нам получить данные от аукциона eBay, у самого этого проекта существует стандартный API для разработчиков, который позволяет нам подтягивать данные в виде формата XML там, или JSON, да, на наш выбор, просто генерируя там некий URI, да, то есть используя REST-подход. Для того, чтобы не тратить сейчас время на там скучное программирование, да, там разбор XML и прочего, давайте мы воспользуемся тоже специальным классом, который на самом деле из себя ничего сложного не представляет. Да? То есть я заранее зашел специально, зарегистрировался на аукционе eBay, получил вот такой вот ключик, и, соответственно, здесь у меня есть методы по загрузке XML, да, и, соответственно, два главных метода. Это метод search, который позволяет выполнить поиск непосредственно на аукционе eBay, и метод получения популярных ссылок. Да. Соответственно, здесь, если посмотреть чуть внимательно, да, у нас используются обычные X-линки для разбора XML результата, да, ну и дальше мы, собственно, генерируя некоторый адрес, мы получаем, собственно, от аукциона то, что нам необходимо. Причем очень важно, да, что в данном случае у нас в качестве результата будет возвращаться типизированная коллекция объектов eBay Item. Соответственно, с ними-то мы и будем в дальнейшем работать и взаимодействовать. Давайте вернемся на нашу страницу и, соответственно, добавим логику, которая будет обращаться к аукциону eBay и получать оттуда все необходимые нам данные. Для этого, ну, соответственно, наш сценарий будет заключаться в том, что при старте приложения мы будем получать популярные лоты, и при нажатии на кнопку мы будем также обращаться к eBay и, соответственно, получать лоты, которые мы запрашивали по ссылке. Соответственно, давайте мы с вами переопределим метод onNavigateTo, который будет запускаться всякий раз, когда пользователь переходит на нашу страницу. Фактически это некий аналог обработчика событий loaded, но, соответственно, который используется в структуре, где используется навигация. Соответственно, обращаясь к объекту eBay Connector, мы вызовем метод получения популярных лотов. Поскольку вот для тех, кто знаком с программированием в рамках Silverlight проектов, хорошо знают, что все обращения к сервисам и там длительные различные операции, они реализуются синхронно. Поэтому в качестве параметра мы здесь передадим некий делегат, который выполнится после того, как у нас произойдет обращение к eBay и будет получен ответ. Соответственно, давайте запишем этот делегат и скажем, что после того, как у нас получен результат, мы его просто выведем пользователю. Поскольку у нас это обычный листбокс, мы присваиваем ему эту коллекцию, у нас все начинает хорошо быть. Отлично. Ну и давайте добавим сразу обработчик на нашу кнопку. И, собственно, здесь сделаем то же самое. Обратимся к eBay Connector. Передадим туда в качестве аргумента текст, который мы ввели для поиска, и укажем делегат, который будет выводить все это дело пользователю. Все абсолютно аналогично. Все. Теперь мы можем запустить наше приложение, собственно, на устройстве, да. Но чтобы сейчас, скажем так, не терять в качестве картинки, я буду показывать все на эмуляторе и демонстрацию, где у нас действительно нужно будет устройство, я вам покажу на устройстве. Так, давайте запустим наш проект. Да, сейчас у нас запустится эмулятор. По нем автоматически деплоится наше приложение и запускается в режиме отладки. Вот оно запустилось. И мы смотрим, да, что в дебаге у нас, то есть мы видим, что здесь у нас произошло обращение к некоторому адресу на, собственно, портале eBay. Давайте перейдем на соседнюю вкладку. Видим, что у нас есть вот такие вот популярные лоты. Ну и, соответственно, давайте проверим, насколько хорошо работает наш поиск. Сейчас, секунду. Ну ладно, давайте к сценарию с поиском вернемся чуть позже. Сейчас запишем чуть-чуть. И я надеюсь, тут какие-то проблемы у меня начались с эмулятором. Хорошо. Теперь смотрите, у нас есть на самом деле сейчас два листбокса, которые отображают у нас результаты обращения к нашему аукциону. Давайте создадим небольшой обработчик, который будет по нажатию на айтемы этого листбокса открывать новую страницу и показывать информацию более детально. Для этого, соответственно, я сейчас создам новую страницу, на которой будет содержаться разметка для вот этого пользовательского интерфейса. Добавляем новую страницу. Пусть эта страница называется Details XAML. И, соответственно, в ней я точно так же, как в предыдущем случае, создаю некоторую разметочку, в которой будут содержаться различные элементы управления. Но, соответственно, давайте я сейчас не буду терять время на то, чтобы заново ее руками написать. Она на самом деле такая же несложная, как в предыдущем случае, мы просто воспользуемся вот такой вот заготовкой. То есть, соответственно, здесь у нас создаются различные элементы управления, которые будут отображать визуализацию нашего пользовательского интерфейса. Отлично. Теперь, собственно, нам нужно добавить обработчик события нажатия на наши айтемы в листбоксе и перейти на страницу Details XAML. Каким образом мы это сделаем? Сделаем мы это следующим образом. Добавим обычный обработчик нажатие мыши. Соответственно, этот обработчик будет одинаков для обоих листбоксов. Вот таким вот образом. И, соответственно, здесь мы должны написать с вами некоторый код, который будет осуществлять навигацию на новую страницу. Для этого что я делаю? Я просто пытаюсь понять для начала, какой листбокс у нас сейчас используется, и вообще говоря, листбокс ли это. Если это листбокс, то, соответственно, у этого листбокса давайте поймем а на какой item мы нажали, да, то есть какой лот сейчас нас интересует. Делается это вот. И, как мы помним, да, у нас используется в виде сущности, которая называется eBay item. Если выделена такая сущность, то, соответственно, нам нужно перейти на страницу DetailXAML и отобразить, собственно, эту информацию. А для того, чтобы нам перейти на новую страницу, нам необходимо воспользоваться стандартным механизмом, стандартным инструментом, который называется Navigation Framework. Для этого у нас есть некоторый объект Navigation Service, у которого есть метод Navigate. Вот так вот все просто. Туда мы должны передать наш адрес, то есть адрес той страницы, на которую мы хотим перейти. В нашем случае это адрес DetailsXAML. Мы должны указать, что мы пользуемся относительными путями. И стандартный подход, который реализуется при осуществлении навигации, это использование фактически get-параметров, аналогично тому, как мы это делаем в вебе. То есть, например, мы можем написать, что мы хотим перейти там, к этому такому-то. В данном случае у нас с вами уже есть загруженный объект с eBay, и нам, в принципе, нет нужды еще раз просить наш сервис загрузить эти объекты из сети. Поэтому давайте мы немножко воспользуемся другим способом, а именно у нашего объекта, который занимается загрузкой данных, существует статическое свойство current, куда мы можем, собственно, положить текущий выделенный item. Таким образом, у нас с вами уже готова навигация по нашему приложению. И давайте теперь перейдем обратно на страницу DetailsXAML и попробуем эти данные обработать. Ну, собственно, обработка на самом деле заключается в очень простых действиях. То есть мы опять переопределяем метод onNavigatedTo. Обращаемся к нашему объекту, который получает данные. Смотрим, какой у него текущий выделенный объект. И все, что нам необходимо сделать, это присвоить текущий дата-контекст этому объекту. Почему это будет работать? Потому что если мы посмотрим сейчас на разметку нашей вот этой страницы, мы увидим, что здесь у нас происходит как раз привязка вот этих наших данных, которые содержатся в нашей сущности. И эти данные мы сейчас подсовываем нашей странице в виде дата-контекста. Ну что, давайте попробуем запустить. И попробуем что-нибудь поискать. Ну, например, Kinect. Обращаемся к eBay и видим, что у нас получено определенное предложение от участников аукциона, которые продают там Kinect, Kinect плюс Xbox и так далее. Везде, где присутствует слово Kinect. При этом у нас также загрузились популярные лоты на данный момент. Ну и, соответственно, если я сейчас нажму на какой-нибудь лот, мы видим, что мы перешли к новой странице, где у нас отображаются более детально какие-то наши данные. Ну, вот, если вы заметили, при старте моего приложения, здесь у меня есть некоторая иконка приложения, да, когда приложение запускается, у него есть там стандартный сплэш-скрин и так далее. Все это стандартные заготовки, которые используются в приложении по умолчанию. Соответственно, давайте поменяем это безобразие, потому что мы пишем с вами нормальное функциональное приложение. Собственно, поменять это очень просто. Если мы посмотрим внимательно на наш проект, у нас здесь есть собственно, те самые изображения, которые используются. Поэтому для того, чтобы все это дело заработало, и для того, чтобы подменить наши картинки, мы просто добавим их в проект вот так вот. То есть заменим фактически. Если мы теперь запустим наше приложение, так, давайте еще раз запустим, то мы видим, что у нас используется уже новый сплэш-скрин, и в дальнейшем у нас будет, то есть подменится иконка, станет уже той, которую мы переопределили с вами. И давайте еще посмотрим один аспект нашего приложения, который будет посвящен времени жизни приложения. То есть на самом деле давайте представим ситуацию, когда у нас пользователь приходит, хочет найти на аукционе, допустим, Xbox. Начинает писать Xbox, и тут он понимает, что он не помнит, как он называется дальше, то ли 360, то ли 370 и так далее. Он точно помнит, что это название у него, допустим, находится в электронном ящике. Поэтому пользователь уходит из нашего приложения, заходит в свою электронную почту, находит там это название и пытается вернуться обратно в приложение. Что он видит? Поскольку наше приложение фактически завершалось, то есть оно переходило в состояние паузы, то, естественно, текстовое поле у нас очистилось. Вот это состояние называется как раз, этот процесс называется tombstoning. Когда приложение, то есть здесь существует два варианта того, как приложение у нас может завершиться. Оно может перейти в состояние паузы. Это ситуации, когда у нас, допустим, приходит входящий звонок, приходит СМС, мы уходим читать СМС и так далее, такие случаи. В этом случае приложение перейдет в состояние паузы. То есть фактически оно не будет там выгружено из памяти там, и как-то прервано. С другой стороны, если мы сами уходим из нашего приложения, то есть, допустим, нажмем кнопочку «назад», то, соответственно, вот это состояние будет означать, что мы просто закрыли приложение по инициативе пользователя. И вот для двух вот этих различных ситуаций мы можем реализовать различные подходы. То есть в случае, когда у нас приложение просто переходит в режим паузы, то в этом случае мы можем просто-напросто воспользоваться встроенными сервисами, да, собственно, и хранить наши данные в памяти приложения. С другой стороны, если мы останавливаем приложение, мы можем хранить их в более постоянном источнике, да, то есть в файловой системе нашего приложения и так далее. Вот если перейти к коду, да, то мы можем увидеть в файлике app.xaml.cs специальные обработчики событий. Это события launching и closing. Это как раз запуск приложения первоначально и его завершение. И, соответственно, события activated и deactivated. Это как раз ситуация, когда мы ушли читать SMS, а потом, допустим, вернулись. Собственно, давайте попробуем реализовать сценарий, когда у нас состояние приложения сохраняется на время его паузы. Что мы в этом случае должны сделать? Давайте для начала поймем, какая у нас страница в данный момент запущена, когда у нас приложение деактивируется. Если это main page, тогда мы будем сохранять некоторое состояние. В принципе, для того, чтобы сохранить состояние, вы можете использовать все что угодно. Да? То есть вы можете хранить данные в изолированном хранилище, и так далее. В принципе, для вот этих ситуаций очень хорошо подходит так называемый Phone Application Service, у которого есть специальная коллекция State, в которой мы можем сохранить текущее состояние приложения. То есть мы задаем какой-то ключик и сохраняем туда значение текстбокса в нашей странице. Теперь, когда у нас наше приложение будет деактивировано, мы, соответственно, сохраним туда наше состояние. И давайте теперь вернемся на главную страницу. И в момент, когда наше приложение будет запускаться, мы, собственно, это состояние получим. Соответственно, здесь вернемся к Navigated to. И сделаем буквально следующее. Мы обратимся к этой же самой коллекции. И проверим, существует ли там ключик, который мы указали. Если он там существует, то все, что нам нужно сделать, это просто поместить этот текст, соответственно, наш текстбокс. Давайте запустим теперь наше приложение еще разочек. Смотрим. Вводим какой-то поиск. Нам приходит смс-ка. Мы уходим из приложения и потом заново возвращаемся к нашему приложению. Заметьте, сейчас у меня происходит восстановление состояния, и когда я возвращаюсь к своему приложению, я, соответственно, получаю то состояние, в котором я был изначально. То есть вот таким вот образом реализуется жизненный цикл нашего приложения. То же самое мы можем реализовать и в случае, когда нам необходим, скажем так, там обработка событий, там совершение приложения. И, соответственно, в этом случае пользователь получит такую же иллюзию, как и при работе с паузой. Вот то, что мы сейчас посмотрели в данной демонстрации, показывает, собственно, опыт разработки приложений, который очень похож на разработку приложений Silverlight. В принципе, когда вы начнете разрабатывать там ваши Windows Phone 7 приложения, вы поймете, что если мы разрабатываем на основе Silverlight, там очень много похожего с тем, когда, как мы делаем там Rich Web Application, да? То есть приложение на основе Silverlight там, для веба или настольной. Но, тем не менее, поскольку мы работаем в данном случае с устройством, то есть с мобильными телефонами там, и так далее, то все равно специфика здесь определенная есть, как минимум, которая сводится к тому, что у нас существует там строго определенный там размер экрана, и к тому, что у нас, как бы мы ни хотели об этом, от этого абстрагироваться, у нас есть некоторые хардварные устройства, к которым мы хотим иметь доступ. Например, это телефон, например, это различные датчики, там, ну, и так далее, и так далее. То есть нечто специфичное конкретно для телефона, с чем мы никогда не имеем дела при разработке обычных Silverlight-приложений. В данном случае, собственно, вот если говорить в целом, да, то к таким устройствам может относиться устройство определения местоположения, в частности для Windows Phone 7. В любом устройстве Windows Phone 7 присутствует по умолчанию GPS-приемник, определение местоположения по вышкам GSM и, собственно, триангуляция на базе Wi-Fi. Кроме того, доступны такие сенсоры, как акселерометр, как компас, как датчик приближения, ну и так далее. И, собственно, к этому всему мы должны с вами иметь возможность каким-то образом подключиться. Да? И, собственно, давайте посмотрим, каким образом мы это с вами можем сделать. Я вернусь к нашему приложению, которое мы начали с вами делать. И давайте добавим теперь сценарий, когда мы переходим в просмотр описания нашего лота и хотим посмотреть, а где этот лот физически находится на карте, да? Для этого я добавлю элемент управления map. Вот такой вот. Давайте сразу ему зададим какое-нибудь имя. Сразу положим его в нужную ячейку грида. Кроме того, давайте сразу скажем, что наша карта будет отображаться в режиме спутниковой съемки. То есть мы фактически задаем сейчас свойство mod, которое будет равно вот этому значению. Вот, ну и плюс при работе с картой есть еще один нюанс, который заключается в том, что при работе с картами Bing Maps, Control Map как раз, то есть стандартный Control Map как раз реализует функциональность работы с картами Bing Maps, мы должны зарегистрироваться как разработчики в рамках Bing и получить свой девелоперский ключик. Собственно, процедура эта занимает не так много времени, как может показаться, но, соответственно, я это сделал перед докладом. И теперь нам необходимо просто добавить вот такое вот описание. То есть фактически я заполняю свойство Credential Provider, задаю туда объект Application ID Credential Provider. Вот он мой ключик. И теперь моя карта уже автоматически встроилась в страницу Details XAML. Следующее, что нам необходимо сделать, то есть отображение карты само по себе, ну, достаточно интересное, увлекательное занятие, да, но в данном случае нас, конечно, больше интересует отображение того, где сейчас наш товар физически находится. Но поскольку eBay, к сожалению, не предоставляет информации в виде геокоординат, да, нам необходимо каким-то образом транслировать адрес, который у нас содержится в информации о лоте, непосредственно в координаты. Эту операцию, в принципе, тоже делает Bing Maps API. Для этого существуют стандартные сервисы, которые я тоже заранее реализовал. И, собственно, сервис, то есть вот этот класс, который будет у нас этим делом заниматься, фактически тоже обращается к некоторому веб-сервису, передает туда текущий postal код, и, соответственно, по нему мы получаем то, что нам необходимо. Да? То есть в данном случае наши координаты. И, соответственно, теперь, после того, как мы это сделали, нам необходимо, собственно, добавить этот код. Код у нас будет выглядеть вот так. Соответственно, что мы здесь делаем? Мы, пользуясь классом MapHelper, который я только что добавил, вызываем его метод translate, передаем в качестве аргумента туда postal code, да, то есть индекс того, где находится у нас товар. И после того, как эта операция закончится, да, то есть после того, как у нас произойдет обращение к веб-сервису, на карту мы добавляем специальную метку, где указываем, что вот в этой точке на карте у нас находится данный товар. Давайте, ну, понятно, что это уже интересно, да, но давайте немножечко усложним наш сценарий и попробуем использовать, то есть попробуем определить наше с вами местоположение и тоже его отобразить на карте, чтобы визуально было понятно, где у нас находится наш товар, а где находимся мы, да, и понять, насколько это далеко. Для того, чтобы нам поработать с определением местоположения, у нас существует стандартный объект geocoordinate watcher. Вот он. Если вы заметили, да, мы с вами находимся в помещении, как известно, в помещении GPS не очень хорошо работает, да, мы можем потребовать от этого объекта определить либо наше положение очень точно, либо либо сказать ему, что нам, в общем-то, без разницы на точность, главное хотя бы примерно это определить. Это задается параметром в конструкторе. И здесь мы можем сказать, что либо я хочу использовать просто дефолтную точность, да, то есть в этом случае у нас будет использоваться и Wi-Fi, и мобильные вышки, либо я хочу использовать точные координаты. В этом случае я ставлю параметр high. Но в данном случае мне точные координаты не очень нужны, поэтому я создаю его вот так. Ну и, собственно, теперь что нам нужно сделать? Нам нужно проинициализировать этот объект, да, подписаться на события изменения наших текущих местоположений. Это обычное совершенно событие. И, соответственно, запустить прослушивание координат. Все, теперь каждый раз, когда у нас происходит изменение нашего местоположения, у нас будет срабатывать стандартное событие, по которому мы с вами будем отображать нашу метку на карте. Отображать совершенно аналогично, да, то есть мы фактически создаем некоторую меточку на карте, и там мы пишем, что это мы здесь находимся. Ну, давайте последний штрих сделаем. Для управления нашей карты. В данном случае, да, то есть мы можем получить там путь. Но поскольку у нас масштаб будет достаточно крупный, да, то, в общем-то, там это будет нормально выглядеть. В принципе, да, можно очищать все метки, которые мы создали до этого, и, собственно, добавлять только текущую. И последний штрих. Давайте добавим управление нашей картой при помощи акселерометра. Да, то есть, когда я буду наклонять свое устройство, мы будем отслеживать, на какой угол оно отклонено, да, и, соответственно, перемещать нашу карту в нужную сторону. Для того, чтобы это сделать, я использую объект акселерометр. Точно так же его создаю и точно так же его инициализирую. То есть подписываюсь на события изменения значений его датчиков и запускаю прослушивание. Это дам старт. Отлично. И теперь, когда у нас срабатывает вот это событие, нам нужно каким-то образом перемещаться по карте. Для того, чтобы нам сейчас долго не думать о том, как там переместить наши координаты, да, тоже воспользуемся специальным методом move, который фактически тут при помощи элементарной математики, да, просто будет пересчитывать координаты для того, чтобы отклоняться там влево-вправо. Ну и все. Да? Теперь дальше мы можем просто воспользоваться этим методом move, передать туда координаты акселерометра. Вот так вот. Ну и, собственно, все. Наше приложение готово. Как вы понимаете, для эмулятора достаточно затруднительно отслеживать текущее наше местоположение, да, поэтому конкретно в данном случае давайте мы переключимся на девайс. Соответственно, для этого давайте я запущу телефон и попробуем развернуть это приложение на устройстве. Соответственно, мы видим, что у нас сейчас происходит деплой нашего приложения на устройство. Вот оно у нас успешно туда отправлено. Вот мы видим наш сплэш-скрин. Ну и, соответственно, давайте я попробую ввести сюда какое-нибудь значение. Соответственно, мы смотрели с вами Kinect. При этом этом мы видим, что здесь на самом деле у нас идет полноценная отладка, да, то есть мы в output видим все наши URL, которые мы до этого смотрели. И, соответственно, здесь видно, что сейчас у нас произвелся поиск, и мы видим некоторые уже позиции. Давайте перейдем на конкретную позицию и немножко подождем. То есть сейчас, я не знаю, насколько вам хорошо это видно, у нас есть две метки. Первая метка показывает, где находится товар, вторая показывает, где находимся мы. Ну и видно, да, что при наклоне устройства в различные стороны у меня центр карты у меня перемещается. Вот таким вот образом. То есть фактически мы в несколько простых движений, да, реализовали сценарий, в котором мы используем какие-то аппаратные ресурсы. Ну, давайте вернемся к нашей презентации. Сейчас мы с вами посмотрели на сценарий, где мы работаем с сервисами, где мы строим пользовательский интерфейс, то есть фактически инициатором всех событий является пользователь. Если посмотреть на наши жизненные сценарии, то существуют некоторые ситуации, когда нам действительно необходимо, чтобы инициатором всех действий был не пользователь, то есть не телефон, допустим, а какой-то внешний сервис. Ну, например, это типичный сценарий, там, допустим, для получения имейла, да, на телефон, когда у нас в наш почтовый ящик приходит какое-то сообщение, и мы хотим, чтобы оно моментально доставилось нам на телефон. Каким образом решается проблема сегодня, да, в большинстве случаев? У нас просто стоит на телефоне там какой-то период времени, и с этим периодом мы опрашиваем наш почтовый сервис, в рамках которого у нас получается получение наших сообщений имейл на телефон. Этот подход, в принципе, достаточно успешно сегодня работает, но обладает определенными недостатками. В частности, мы можем собственно, понимать, что в рамках этого у нас расходуется лишний раз интернет, из-за этого у нас расходуется лишний раз батарея. Ну и, собственно, такой способ, он не совсем хорош, если нам нужно оперативно доставлять нашу корреспонденцию, на наш телефон, ну, в процессе его эксплуатации. Другими вариантами, да, то есть то же самое можно сказать, там, допустим, про твиттер-клиента, да, когда у нас там приходят твиты, мы не хотим осуществлять полинг, мы хотим получать их моментально. Вот для таких сценариев, собственно, сейчас Windows Phone 7 уже на сегодняшний день доступна и присутствует механизм, который называется Push Notifications или уведомления. Каким образом они работают? Работают они, ну, достаточно по простому принципу, по простому подходу. Предположим, что у нас есть наше приложение, которое должно уведомляться асинхронно по отношению к нашему телефону. То есть какой-то внешний сервис должен уметь асинхронно постучаться в наш телефон. Как это реализуется? Наше приложение при запуске обращается к некой библиотеке, реализующей Push Notification подход. Эта библиотека стучится к сервисам, к облачным сервисам live.net, которые размещены на мощностях Microsoft. И в ответ на открытие канала мы получаем некоторый URI, то есть адрес, к которому мы можем обратиться по протоколу HTTP впоследствии и отправить на телефон какое-то HTTP-сообщение. Что происходит дальше? А дальше есть наш сервис, который должен когда-то уведомить телефон о том, что что-то произошло. Соответственно, после того, как мы получаем наш URI, мы отправляем этот URI на, собственно, наш сервис. На этом все заканчивается. На этом мы ждем какое-то время, да, то есть телефон живет своей жизнью, сервис живет своей жизнью, и в какой-то момент времени что-то происходит. Допустим, на нашем аукционе eBay добавился новый Kinect по очень привлекательной цене, и как раз тот, что нам нужен. В этом случае нам бы хотелось очень оперативно уведомить телефон о том, что этот Kinect туда добавился. Что делает сервис? Он по протоколу HTTP, методом POST, отправляет обычное HTTP-сообщение на тот адрес, который мы прислали до этого. Фактически он отправляет некий HTTP-запрос на сервер Microsoft, который в свою очередь пересылает его push-клиенту на телефон, соответственно, и этот пуш-клиент в рамках нашего телефона понимает, для какого именно приложения предназначено это сообщение, и отправляет его на телефон, то есть, соответственно, нашему приложению. И здесь существуют три варианта того, каким образом эти push notifications у нас отображаются для пользователя. Первый самый простой тип – это так называемый toast notification, когда наше приложение может быть вовсе даже неактивно, да, то есть мы можем там работать с электронной почтой, и в момент, когда у нас приходит наше уведомление, да, у нас вверху экрана появляется небольшое сообщение, в котором написано, что, там, что то-то произошло, да, то есть то, что нам прислали извне, некоторый текст. Другой вид уведомлений – это так называемые tail-уведомления. Что это такое? Это уведомление, то есть если мы возьмем и прикрепим иконку нашего приложения на старт-скрине, да, то есть у нас запускается телефон, у нас там есть тайлы, так называемые, да, то есть иконки приложений. То есть если мы там разместим иконку нашего приложения, то, соответственно, используя tail notification, мы можем информацию на этом тайле менять, опять-таки, из внешнего сервиса. Это очень удобно, когда, допустим, у нас есть некое, допустим, приложение, отображающее текущую погоду, да, и соответственно, внешний сервис при изменении прогноза погоды может на нашем старт-скрине автоматически обновить нашу информацию, и, собственно, мы увидим, что что-то изменилось. Ну, и, наконец, последний тип уведомлений – это RAF-уведомления или Application Notification, которые работают исключительно в том случае, если у нас запущено наше приложение, и с помощью RAF Notifications мы можем получать некоторую информацию непосредственно в том виде, в котором мы ее отправили. Например, внешний сервис может отправлять нам таким образом там, небольшой XML-файл, и, собственно, мы, допустим, его можем получить и сразу что-то делать. То есть, ну, это уже такие более кастомные сценарии по реализации уведомлений. Ну и давайте, собственно, посмотрим, каким образом мы можем реализовать уведомления в нашем приложении. Я не стал пользоваться сервисами eBay для того, чтобы там, получать уведомления. Да, на самом деле у меня сейчас есть развернутый некоторый веб-сайт на базе ASP.NET, который будет отправлять нам некоторые уведомления. Но для того, чтобы он это начал уметь делать, давайте сделаем две вещи. Во-первых, добавим в наше приложение две такие картинки. Эти картинки будут являться тайлами, то есть нашими иконками на старт-скрин, и, собственно, внешний сервис может их переключать. Для того, чтобы это стало возможным, давайте поставим build action, значение content. Хорошо. И второй момент, мы просто должны в рамках нашего приложения указать, что мы хотим пользоваться уведомлениями. Ну, там на самом деле тоже достаточно тривиальный код, но для того, чтобы сейчас не терять с вами время, давайте добавим тоже вот такой вот класс, называется Notification Helper. И, собственно, его суть заключается в том, что мы создаем некий канал для уведомлений. То есть это, за эту функцию отвечает объект HTTP Notification Channel. И, соответственно, при инициализации наших нотификаций мы вызываем метод find, который проверяет, открывали ли мы до этого уже наш канал. Если открывали, то, соответственно, мы просто получаем текущий URI, да, а URI может в процессе работы нашего приложения изменяться. И если наш URI изменился, мы должны опять его на сервер отправить. Вот, соответственно, здесь эта логика как раз и реализуется. Да, то есть мы подписываемся на события изменения текущего URI, и в обработчике мы просто запускаем некоторый метод update URI, который реализован ниже. Ну, то есть в обоих случаях это делает. Ну и, собственно, метод update URI, он делает тривиальную вещь, да, то есть он фактически с помощью объекта WebClient отправляет методом post на некий наш облачный, так сказать, сервис, да, который размещен по адресу вот такому вот, текущий адрес для нотификации. Все. И, собственно, после этого мы с вами можем, то есть понятно, что для реализации RAF Notifications нам бы потребовалось более серьезную логику написать, да, там по обработке наших уведомлений и так далее. Поэтому мы здесь воспользуемся, ограничимся tail и toast notification. Соответственно, после этого нам нужно всего лишь инициализировать наш notification сервис и все. Давайте я перезапущу эмулятор. Запущу еще раз приложение на эмуляторе. Что мы видим? Мы видим в output, что у нас в какой-то момент времени channel URI пока пустой. После этого у нас проходит некоторое время, пока наш notification клиент соединится с облачным сервисом, и после того, как это произойдет, мы видим, что у нас появляется другой channel URI, который, ну, вот такой вот длинный. Вот если мы теперь будем на этот адрес отправлять наше HTTP-сообщение заданного формата, то, соответственно, эти уведомления будут доставляться на наш телефон, пока телефон находится в сети. Соответственно, пока мы тут с вами разговаривали, наш мобильный клиент отправил этот адрес на тот самый ресурс, который я показывал. Вот он. Соответственно, здесь у нас есть с вами возможность отправить два типа уведомлений на наш телефон. Давайте я сверну наше приложение. Давайте я добавлю его на старт-скрин. И мы видим вот такую ситуацию. Предположим, сейчас с вами мы работаем в каком-то там другом приложении, да, допустим, читаем почту. Тут произошло что-то. Появился новый Kinect. Опа. Да ладно. На самом деле, там у меня с хостингом были какие-то проблемы. Я думаю, вы мне поверите, да, то есть, когда... То есть по нажатию этой кнопки, по идее, у нас отправляется HTTP-постзапрос на наш ресурс, и у нас должно, по идее, было прийти HTTP-уведомление. Кому очень интересно, мы можем, могу после доклада, да, отдельно этот сценарий показать. Ну и то же самое, да, у нас происходит, когда мы используем Tile Notification, то есть здесь мы можем написать некоторый текст, можем выбрать один из типов этого тайла, да, и, соответственно, после этого у нас будет отправлен несколько иной постзапрос на наш облачный сервис, в рамках чего у нас для нашего приложения в качестве тайла появится какая-то одна из этих картинок. То есть таким образом мы можем менять представление внешней нашей иконки. Более того, то есть здесь существуют различные варианты, как это может работать. То есть мы можем сказать, что у нас есть некоторые картинки внутри нашего приложения, либо мы можем сказать, что вот эти картинки приложения мы должны подгрузить из сети, да, то есть с какого-то веб-ресурса, на который там что-то есть, которое мы, в принципе, можем генерировать динамически. Ну и кроме того, тайлы мы можем реализовывать, то есть обновлять по таймеру. То есть вот, такие механизмы уведомления присутствуют в Windows Phone 7. И последнее, о чем бы я вам сегодня хотел рассказать, это о продукте, который вышел совсем недавно от компании Preemptive Solutions. Если вы знаете, да, то это компания, которая очень давно занимается созданием своих обфускаторов, в том числе этот обфускатор в виде Community Edition поставляется с Visual Studio. Так вот, нам очень приятно, что компания Preemptive Solutions недавно реализовала свой обфускатор для приложения Windows Phone 7. В принципе, ну, наверняка многие из вас сейчас думают, а что в этом такого, да, но сделали обфускатор. Да, действительно, сам по себе обфускатор, ну, я думаю, небольшому количеству людей сейчас интересен. Но кроме того, что этот продукт делает обфускацию, здесь доступны средства Runtime Intelligence, который позволяет нам автоматически добавить аналитику для нашего приложения. То есть при создании, то есть при офусцировании нашего кода, мы делаем, то есть офускатор делает, добавляет специальные вызовы, которые фактически внутри себя отправляют некоторые запросы на сервисы Preemptive Solutions. Что нам это дает? Это нам дает возможность посмотреть статистику того, как и где наше приложение с вами используется. И, собственно, для всех разработчиков на Windows Phone 7 сервисы Runtime Intelligence и, собственно, сам обфускатор являются бесплатными. Выглядит это следующим образом. То есть мы добавляем в Runtime Intelligence сервис некоторые наши приложения. Да. Соответственно, мы можем видеть активность по каждому приложению, да, насколько оно более активно стало использоваться, насколько оно менее активно стало использоваться. Мы можем видеть статистику в виде различных графиков. Ну и что самое интересное, мы можем видеть статистику по географии. То есть мы можем сказать, что в таких-то частях планеты, да, там, допустим, здесь используется наше приложение больше, здесь используется меньше и так далее. К сожалению, я не успел получить девелоперский ключик, да, сейчас продукт находится на стадии бета-тестирования, то есть для того, чтобы его использовать, нужно послать запрос в Preemptive Solutions, но, в принципе, это может сделать каждый из вас, обратившись к ресурсу вот по этой ссылочке. Собственно, слайды будут доступны чуть позже, да, и вы можете к ним обратиться. Таким образом, за сегодняшний доклад я постарался сделать вам такой, ну, некоторый технологический экскурс в то, как мы можем разрабатывать наше Windows Phone 7 приложение на базе платформы Silverlight. Я думаю, вы убедились, что для нас уже готова, для нас, как для разработчиков, готова инфраструктура, которая реализует различные сценарии и API, там, допустим, для доступа к аппаратной платформе. У нас существует огромное количество элементов управления, которые мы можем использовать, готовые. Ну и, что самое важное, инструменты для разработчиков, то есть для нас, доступны уже сегодня и доступны абсолютно бесплатно. Поэтому уже сегодня вы можете прийти домой, загрузить эти инструменты и, собственно, начать разрабатывать ваше приложение. И что самое интересное, буквально там за час, да, мы сделали с вами абсолютно функциональное приложение, да, но не считая там заминок субсервисом, которое, в принципе, реализует сценарий доступа к аукциону eBay, получения оттуда лотов, поиска лотов, ну и впоследствии, в принципе, несложно реализовать и выполнение ставок, да, и аутентификацию. С точки зрения ресурсов, я бы порекомендовал вам обращаться всегда к центральному ресурсу, это developer.windowsphone.com. Это центральный ресурс для разработчика на платформе Windows Phone 7. И оттуда вы можете попасть на различные ресурсы уже внутри, то есть это и документации, это и тренинг-киты, это и форумы, ну и так далее. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, что в этом же зале сегодня в 17:30 Дмитрий Сошников расскажет другую сторону медали, да, именно разработку приложений на базе XNA, ну, в частности, разработку игр. Нам очень важно, чтобы вы оценили сегодняшние наши сессии, поэтому на выходе из нашего зала мы очень просим вас, чтобы вы сдали анкеты. И как в завершение нашего сегодняшнего доклада хочу сказать, что в течение часа после доклада я буду доступен на стойке «Спроси эксперта». И, соответственно, для тех, кому будет очень интересно, могу показать, собственно, реализацию сценариев с push notifications. И в завершение хотелось бы сказать, что это очень интересное, увлекательное занятие создания приложения для Windows Phone 7. И я очень надеюсь, что после сегодняшнего моего доклада, после нашего мероприятия, докладов приложений Windows Marketplace станет больше. И в частности, приложений, написанных русскими разработчиками, будет только увеличиваться и увеличиваться. Спасибо за внимание.